Бизнес – это не только цифры. Бизнес – это в первую очередь люди. Любой продукт можно скопировать, любую технологию воспроизвести. Единственное, что нельзя повторить – это людей. Людей, которые обеспечивают движение бизнеса вперед. Продолжаем цикл «Бизнес в лицах. История людей и компаний». Это реальные истории побед и поражений, истории тех, кто умеет идти к своей цели, несмотря ни на что и вопреки всему. Цикл «Бизнес в лицах» – это не про исповедь. У меня нет цели задать каверзный вопрос. Цикл «Бизнес в лицах» – это все-таки больше честный и откровенный разговор о жизни и о бизнесе. Здравствуйте, в эфире программа «Открытый бизнес», программа о системном взгляде на бизнес, проблемы и развитие. С вами я, Наталья Летаева, бизнес-коуч, бизнес-консультант. А беседуем мы сегодня с Михаилом Анисимовым, предпринимателем аж с 1994 года. Свою бизнес-цель Михаил обозначил так – создать бизнес, который объединяет людей из разных стран и из разных секторов экономики. Михаил, добрый день.
Добрый день, Наталья.
Ну и начинаем мы наш разговор с традиционной рубрики «Мини-визитка», ну или «Три факта о себе». Михаил, вот таких три коротких факта о себе.
Ну, в первую очередь, я, наверное, русский человек, во вторую очередь предприниматель, ну, а в третью это многодетный отец.
Вот. Благодарю. Коротко и ясно, прям так по-мужски. Михаил, смотрите, ученые утверждают, что на формирование личности влияют три базовых фактора. 50% – это генетика, 25% – пренатальное, ну, внутриутробное развитие, и 25% – это постнатальное развитие. Ну, то есть то, что там социальная среда, школа, окружение и так далее. Ген в переводе с греческого – это род. Так как на ваше формирование, на формирование вашей личности повлиял род? А как повлияла школа и окружение?
Да, вообще это интересный момент, и я все время этим озадачился и сделал родословную по отцу и по матери. Там аж с 17 века у меня есть родословная по материнской линии, по отцовской линии.
Потому что очень интересно, и как?
Да, поэтому ну как раз для того, чтобы понять, насколько род и чем мог на меня повлиять. Ну вот интересно, да, что вот среди моих, значит, там предков по отцовской линии там были учителя, даже там священники были, вот, а по материнской линии были такие старообрядцы, хозяйственники такие крепкие, вот,
то есть вот, старообрядцы – это все-таки ведь крестьянское хозяйство?
Ну да, 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 ну вообще Россия – это же традиционно крестьянская страна,
ну, да,
была. То есть это именно такие старообрядцы, да, после раскола там, 1666 года там разделился народ, и там, часть ушла там в леса, там, условно говоря.
Угу.
И там предок по материнской линии появился тут на Урале у нас, в районе там, южных городков каких-то там. Как раз в начале 17 века фамилия у него была Гуляев. Видимо, вот как раз откуда-то он ушел из каких-то, значит, мест. А по отцовской линии у меня все предки из Орловской губернии, откуда, с запада России. Ну, если посмотреть, как на меня повлиял род, так если проанализировать, то получается, с родительской, то есть с материнской линии мне достался такой хозяйственный подход к делу, да, вот, а по отцовской... Отец у меня конструктором работал. Это такой,
конструктором?
А, конструктором.
А что конструировал?
Это, ну, конструировал ракетные двигатели, что у нас, собственно говоря, можно конструировать в Перми.
Да, интересно.
Закончил Суворовское училище московское, потом Бауманский университет, Московский институт, и потом переехал на НПУ «Искра», и там уже занимался военной тематикой. То есть, по отцовской линии досталась вот такой, наверное, какая-то способность к кнопке с фукноваторством, которая и определила мой предпринимательский, так скажем, путь в чем-то. То есть считаю, что вот это вот тезис или как идея о том, что 50% генетика влияет, ну, мне кажется, что да, на меня это повлияло. Вот мама у меня была всю жизнь руководителем, она заведовала в клинической лаборатории в больнице.
Mm-hmm.
Вот. То есть это такой как бы еще
еще дополнение. А вот среда и школа, они помогали и мешали? Как они влияли?
Ну, на самом деле, школа для меня, конечно, очень большой такой важный этап в жизни. То есть это такое прямо воспоминание счастливое. Мы постоянно встречаемся с классом. У нас недавно было 50 лет. Средняя 16-я школа у нас. Мы постоянно встречаемся, общаемся. У нас отличные там отношения с учителями. То есть школа мне дала, наверное, такой как бы командный, наверное, дух. То есть я там баскетболом занимался много. То есть школа дала понимание того, что с командой можно там решать разные интересные задачи. Ну и вообще с командой веселее, на самом деле. Вот.
А вот если все-таки процесс вашего развития разделить на некие этапы, то как бы это вообще выглядело, вот, если систематизировать вот этот процесс?
Да,
первый этап, второй.
Я тоже на эту тему думал. Вот, если исходить как бы так, то первый этап – это, наверное, такое детство. Да? Почему детство? Потому что, которое у меня длилось, например, по моему мнению, где-то до 35 лет, потому что в это время, то есть все, что я делал как бы только потому, что это просто мне интересно, там, забавно, не знаю, там, еще что-то, абсолютно не думая там о последствиях, будущем, там, каких-то там...
Затянулось с детства до 35 лет, да?
Серьезно, да, я так вот понимаю, что, в принципе, совершенно, то есть, не думал, что делать. То есть, по большому счету, такое, на грани какого-то пола постоянно это была история, хотя за это время я там создал бизнес крупный, там, порядка 10 миллионов долларов, тогда у меня бизнес стоил, в общем, тремя детьми я обзавелся за это время. Но тем
в
не
детстве.
Менее,
так звучит. Тремя детьми обзавелся в период, который я называю детством.
Ну, да. Как бы я оцениваю как бы детство, потому что просто там совершаешь какой-то поступок, ну, не думаешь, да, то есть ты его делаешь просто хочется, тебе интересно, там, тебя позвали этим позаниматься, абсолютно не оценивая ни риски, там, ни последствия.
Ну, отсутствует просто страх, как страх у ребенка и отсутствует из-за неведения определенного.
Да, абсолютно верно, Таня, да. То есть делаешь так, вот не понимаешь, что это может за этим все обернуться, вся эта история. Вот, то есть это первый такой этап. Ну, я его как бы прошел, то есть, в общем-то, смог потом перейти ко второму этапу. Это, наверное, такой уже этап, если после детства, чтобы не перепрыгивать, да, то есть это я для себя называю отрочество. То есть это тот момент, когда я начал как бы осознавать то, что нужно, ну, как-то себя там искать, да, то есть, ну, нужно думать, начинать, что ты делаешь, зачем ты делаешь, как, для чего ты это делаешь, какие будут последствия твоих поступков для тебя, там, для внешнего мира. Значит, то есть это такой, наверное, процесс поиска себя, поиска различных приложений, своих там сил, способностей, развития какого-то. За это время, ну, у меня я прошел разные там всякие курсы повышения квалификации, выучился на арбитражного управляющего, там, на искусственный интеллект, в общем, позанимался общественной деятельностью, позанимался там консалтингом, в общем, снова выше поженился, еще четверо детей у меня за этот период появилось.
То есть у вас сейчас семеро детей?
Да, у меня сейчас семеро детей, да, четверо как бы моих, одна у меня дочка приемная. Да.
Вот, то есть богатый вот это, папа.
Да, когда я, так скажем, уже более-менее осознанно там искал какие-то, значит, пути ответа на те вопросы, которые там жизнь передо мной ставит, или я сам перед собой ставил. То есть вот это отрочество, да, это отрочество, это когда там человек, ну, воспринимает информацию извне и пытается из нее найти какой-то урок. Ну, нет, я для себя так понимаю. Это поиск себя во всех сферах жизни. Там,
сейчас отрочество еще продолжается?
Ну, оно где-то уже, сейчас оно уже на финише, да, потому что, в принципе, я для себя определил основные направления, то есть, как бы так, если идти сверху, там, как бы духовная, да, там, позиция, все-таки я понял, что я там русский человек, что для русского человека это наше, как бы, православие является...
Базовым, да?
Базовым, да.
Для вас православие – это все-таки больше философия или больше религия?
Вот, знаете, к православию у меня интересное такое отношение. Вообще, парадоксально, я два раза крестился, да, ну, тоже такая интересная история, наверное, кому-то это будет интересно. То есть первый раз мы крестились в университете, мы поехали, там же у меня друг такой был, Андрей Иваницкий, мы поехали, у нас планировалась коммерческая операция, мы решили, надо покреститься, чтобы нам повезло. Мы пошли там, значит, недалеко от универа. И там
крестили. То есть решили с Богом поиграть.
Да, в коммерческие операции.
Да-да-да.
Это, понимаете, каков уровень, да, как бы, ну, вообще. Вот. А потом уже второй раз, когда я снова к этому вопросу уже в момент отрочества там вернулся, так глубоко к этому подошел с точки зрения философского подхода, да, у меня такой есть очень серьезные там наставники, философы такие известные. Может, вы знаете, это там Александр Георгиевич Дугин, такой известный философ. Вот. И я вот когда к этому пришел, то снова вернулся к православию, и мы уже там крестились.
Уже осознанно, не играя с Богом.
Осознанно, да. То есть у нас вся семья там крестилась в одном
храме. То есть это все-таки религия? Для вас это все-таки религия?
Не совсем, это все вместе. То есть вообще как бы традиционное православие наше, такое русское, которое было до раскола, оно подразумевает как бы православие в миру. То есть вся твоя жизнь, как бы она неотрывно как бы мир и церковь. Да? То есть это...
Михаил, вы сейчас уходите в такую тему глубокую, что я еле-еле себя сдерживаю, чтобы с вами в нее же не уйти. Но у нас не философская программа, поэтому вернемся к бизнесу.
Давайте, все, согласен, да. Ну, вот так вот, да. То есть это вот...
Это мы про отрочество, про период вашей жизни.
Да, то есть вот, значит, я русский человек, это православие, да. Потом я понял, что все-таки, ну, мне нравится заниматься бизнесом, мне нравится там быть руководителем своей команды, там, что... Это мое, что я предприниматель, что мне постоянно нравится новые какие-то идеи реализовывать в жизнь, да, там общаться с разными людьми, там, из разных там, стран, из разных, не знаю, там, секторов экономики. У меня там много связей, друзей, мне это интересно, доставляет огромное удовольствие. У меня это получается, и как бы это доставляет еще удовольствие и радость тем, кто со мной работает, потому что все зарабатывают при этом. То есть, окей, это отлично.
И это доставляет радость, потому что люди зарабатывают. Это единственный аргумент в пользу радости от творчества.
Ну, смотрите, бизнес, он все-таки, ну, когда человек как в бизнесе не зарабатывает, то как бы
это уже не бизнес, да.
Это не бизнес, поэтому зарабатывает хорошо, да, но и при этом, естественно, как бы, ну, видно, люди вместе со мной работают, им, наверное, просто интересно со мной работать, потому что мне тоже интересно с ними работать. Я в каждом новом человеке вижу какие-то хорошие качества, хорошие, интересные вещи, которым бы я мог научиться, которым бы он мог со мной поделиться, я с ним чем-то... То
есть это такой взаимный обмен компетенциями
и возможностями.
И возможностями, да. А вот все-таки сейчас почему-то у меня мысль возникла, а вот для вас предприниматель и бизнесмен – это синонимы?
Ну нет, нет, не совсем.
А чем они отличаются?
Да, ну предприниматель – это тот, который... Это, скорее всего, такое как бы внутреннее состояние человека, предприниматель тот, который предпринимает что-то новое постоянно всегда, да. Бизнесмен тот, который умеет хорошо выстраивать систему, бизнес-систему, которая, ну, генерит, условно говоря, прибыль или решает какие-то бизнес-задачи с минимальным воздействием вот этого человека, кто это все организовал.
Ясно.
То есть вот так вот, да. Я скорее, наверное, предприниматель, если честно, да, потому что вот, ну, я находится что-то новое, как бы, у меня сколько так в жизни было, то есть наладишь какой-то бизнес-процесс, да, вот он начинает работать, начинает генерить там доход, и как бы у меня получается интерес к нему там начинает пропадать, хоть что-то интересного, вот, и, соответственно, я так много очень бизнес...
Ну, такое, в мозге заложена очень мощная потребность в исследованиях. Ну вот, это же одна из базовых наших потребностей.
Ну, либо в исследовании, либо к получению нового некого опыта, новых ощущений каких-то.
Смотрите, есть такой известный специалист по восточной психологии и философии Рами Блэкт. Ну, это его псевдоним, конечно же. Значит, биография у него крайне интересная, на мой взгляд. После окончания школы он поступил в военный институт, попал в экспериментальную группу, которая готовила кадры для ВДВ. Причем группа была такая специализированная. На этой группе изучались пределы человеческой психики при перегрузках. И задача была воспитать такого сверхвоина из обычного человека. Воспитать его с помощью таких внутренних изменений, там использовались различные техники, технологии и так далее. Реми Блэкт выполнил все успешно, он мастер спорта, кандидат в мастера спорта по многим видам, такая личность масштабная. И у него, кстати, я встретила цитату. Сейчас он занимается консультированием, он, я не знаю, даже то ли философ, то ли психолог, то ли еще что-то среднее между ними. То есть он использует древнюю мудрость, эти новые технологии и старается помочь людям стать более там, счастливыми и гармоничными, насколько это возможно. Так вот, у него есть цитата, которая вызвала у меня такое двойственное чувство. С одной стороны, я так искренне рада, что сильный мужчина признает влияние женщины, а с другой стороны, мне кажется, что это мнение несколько противоречиво. Вот сейчас процитирую его. Он пишет, что за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина. Женщина строит мужчину. Если женщина меняется, меняется и мужчина. Потому что поле женщины определяет поведение мужчины. Своим полем, своей энергетикой женщина управляет мужчиной. Вот, Михаил, а ваш жизненный опыт, ну, исходя из того, что у вас семеро детей все-таки, да, он подтверждает или опровергает это мнение? Мнение Рами Блэкта.
Ну, мой жизненный опыт подтверждает на 100%.
То есть вас сделала женщина? Женщины?
Ну, как бы я бы не сказал, что прям меня женщины делали, но от того, с какой женщиной там ты находишься, ну, ты таким человеком становишься, безусловно, она очень сильно влияет на мужчину. Женщина абсолютно очень сильно влияет, безусловно.
Мотивацией? Она создает мотивацию или как она влияет? Она же не может понизить уровень интеллекта мужчины. Она не может, поднять его с дивана, если у него тяжелая задняя часть.
Да, она может это сделать, там, абсолютно может. Она может и понизить уровень интеллекта, и наоборот, заставить его встать с дивана и не начать повышать свой уровень интеллекта.
Такая всемогущая женщина. А почему тогда женщины жалуются, что мужчина не встает с дивана и там, не занимается бизнесом, а довольствуется тем, что есть? У женщин самих не хватает энергетики или что?
Ну, возможно, когда она жалуется, ей хочется, чтобы ее пожалели просто.
А, то есть это такой механизм манипуляции.
Да.
Жалейте меня, жалейте, да?
Ну, люди все друг другом же манипулируют, начиная с самого детства и заканчивая глубокой старостью.
Ну, тут опять же философский вопрос, что считать манипуляцией, да? А что считать проявлением себя? Тут не сманивайте меня в философскую плоскость. Я туда сама с удовольствием иду.
Ну, да, если говорить, я с этим утверждением согласен на 100%.
И вас не смущает вот это противоречие? С одной стороны, она формирует, а с другой стороны, сильный мужчина.
Ну, меня противоречия вообще не смущают. То есть вообще вся жизнь наша – это сплошное противоречие. И как раз умение понимать, воспринимать, вернее, противоречие как неотъемлемую часть жизни – это, мне кажется, это очень такой путь мудрости вообще. Противоречие это и хорошо.
Ага. А вот если говорить про бизнес, ваш бизнес это в первую очередь такой экспертный бизнес. Помните, вот есть у Талиба в книге «Рискуя собственной шкурой», я надеюсь, вы так же, как и я, к Талибу тепло относитесь. Но мне почему-то кажется, что все люди с высоким уровнем интеллекта нормально относятся к Талибу. Так вот, у него есть такая мысль. Слушайте советы того, кто зарабатывает на жизнь советами, только если он, давая совет, чем-то рискует. А вот когда вы даете рекомендации, советы, ваша шкура на кону, вы рискуете?
Ну да, безусловно.
Чем? Потому что,
ну, чем я, в принципе, всегда рискую. Основной риск для предпринимателя – это его репутация. То есть это потеря репутации.
То есть ваш клиент рискует деньгами, а вы рискуете репутацией?
Ну, в зависимости от того, какая бизнес-модель будет применяться во время там, сделки. Да? То есть если мы там, экспортно-импортную операцию будем проводить через мою компанию, то я рискую деньгами. Если это я просто дал как бы, там, советы, человек сам как бы там, ну, через его компанию, то деньгами, наверное, в меньшей степени. Но
а клиенты, иначе... да. А клиенты всегда понимают, на чем поле риск?
Ну, мы обсуждаем это, мы стараемся риски возможные проанализировать и понимать, где этот риск может возникнуть, как его можно минимизировать и что произойдет в результате
проблемы. Ну, да, раз уж мы начали про Талиба, вот смотрите, у него еще есть одна мысль интересная, которая мне нравится. Важно не то, что, не то, чем человек владеет или не владеет. Важно, чего он боится лишиться. Вот вы чего боитесь лишиться?
Ну, я уже сказал, да, для меня, для предпринимателя...
Репутации.
Это, конечно, да, это репутация, да, деловая репутация, моя репутация там человека как...
Репутация с точки зрения интеллектуальных ваших возможностей или репутация с точки зрения порядочности?
С точки зрения порядочности. То есть ведь мы должны... То есть ошибиться может любой, да? То есть,
да.
Ошибка, она вложена в бизнесе всегда, возможность этой ошибки. И весь вопрос в том, как ты начинаешь реагировать, когда возникла ошибка, да, то есть, ну, я и моя команда всегда в случае ошибки там до конца остается там с клиентом и делает все, что нужно для того, чтобы исправить ситуацию, и там, если нужно, то мы там тратим свои средства для того, чтобы, ну, закрыть все эти ошибки.
Вот. Меня, кстати, очень радует, что можно обсудить с человеком бизнеса теорию Талиба. Не всегда так происходит. Поэтому еще одна мысль до перехода, до того, как мы уйдем на перерыв. Еще одна мысль из его книги. Главное этическое правило формулируется так, пишет Талиб. Не обладай антихрупкостью за счет хрупкости других. На ваш взгляд, это в принципе реально в современном бизнесе? Это не противоречит закону сохранения? Ну, то есть, если где-то прибыло, то где-то должно убыть.
Нет, это не противоречит. На мой взгляд, это две разные там истории. Если Талиб о чем говорит, ну, как я, да, его понимаю, то, ну, не надо обеспечивать свою безопасность за счет того, что ты окружаешь себя...
Но антихрупкость – это же несколько шире, чем просто безопасность.
Ну, не сломаться самому, как бы, пусть рядом с тобой кто-то сломается, ну, ты не сломаешься, правильно?
Ну, по сути, ну да. Ну, помните, да? Он рассуждал, что антихрупкость макроэкономики определяется хрупкостью микросоставляющих.
Ну, хорошо. Ну, что такое экономика? Это какая-то абстрактная там история.
Ну, да, да, да.
То есть мы не понимаем. Мы же здесь говорим, да, в данной истории... про как бы личные какие-то отношения. То есть я работаю с предпринимателями, да, для меня предприниматель. То есть если мы берем Талиба, то фактически я должен, как там, как предприниматель, как бы не ломаться, да, ну пусть вокруг ломаются меня предприниматели, которые как бы рядом со мной находятся.
Ну да, ну то есть дал совет, деньги получил, они там разрушился, их бизнес не разрушился, это уже там не ваша проблема.
Это как раз это не мой подход, да, то есть для меня... Я так не работаю. То есть для меня лучше выгодно, когда тот, кому я дал совет, наоборот, разбогател, да, собственно говоря, тогда это хорошо. То есть подход как, ну, это западное, да, вин-вин или выиграл-выиграл.
Да-да-да. Тяжело это, очень приживается этот подход к переговорам в России.
Тяжело, да. Но, тем не менее, кто к этому пути идет, тот стратегически выиграет. Что касается где-то убыло, где-то прибыло, ну, это же как бы закон такой сохранения энергии, да, и опять же...
В закрытой системе.
Да, в закрытой системе. И мы, когда мы говорим про бизнес и предпринимательство, то сам предприниматель, он генерит энергию, да, и, соответственно, он какую-то некую добавленную стоимость, да, создает. И поэтому сможет и у меня прибыть, и там прибыть. То есть здесь поэтому как бы система чуть другая. То есть у нас система открытая, но она открытая не как бы внутри, да, то есть каждый человек... Это источник энергии, да, генератор. Да,
Михаил, я вас, к сожалению, вынуждена прервать, потому что мы уходим на короткий выпуск новостей и рекламы, а потом продолжим. Добрый день всем, кто присоединился к нам только сейчас. В эфире программа «Открытый бизнес», программа о системном взгляде на бизнес, проблемы и развитие. У микрофона автор и ведущий Наталья Летаева. А гость программы сегодня Михаил Анисимов, предприниматель с 1994 года. И свою цель Михаил обозначил так в бизнесе цель – создание прибыльного бизнеса, прошу прощения, я немножко перепутала цитату его. Сейчас я поправлюсь. Вот его, как звучит его цель. Создать бизнес, который объединяет людей из разных стран, из разных секторов экономики. Так вот, до перерыва мы обсуждали с ним, немножко затронули теорию Талиба, а сейчас предлагаю нам перейти прямо вот к бизнесу, непосредственно к бизнесу. Михаил, вы работаете с российскими и с зарубежными компаниями достаточно плотно. Так вот, какие, на ваш взгляд, есть отличия в бизнес-этике и в бизнес-процессах? И вообще люди, вот бизнесмены, предприниматели отличаются друг от друга в зависимости от страны?
Да, конечно, отличаются. И очень, очень существенно. Вот самый такой интересный момент, который меня прямо это иллюстрирует. Мне вот у меня в Казахстане крупный очень партнер из компании, корпорация крупная. Как-то мы с собственником своего сидели, разговаривали. И они мне говорят: вот, Михаил, ты вот сейчас в Казахстане начинаешь работать, ты понимаешь, что когда тебе казах говорит «да», это совершенно ничего не значит, на самом деле.
Вот он так прав... вот.
Да. То есть они сами об этом говорят. И ну, вот, реально огромная разница, и именно понимание вот этой вот разницы и умение ее как бы признать, да, вжиться ну, в этих как бы, людей и дает возможность как бы, успешно вести с ними дела. То есть не реагировать на это, как «а, он сказал «да», там, потом…
Ах, он меня обманул из этой
семьи. Да, он меня обманул, да, и ты на него обиделся. Вот, и все, и после этого ничего не получится. То есть, безусловно,
почему тогда он говорит «да», если он не планирует делать то, что… Это манипуляция? Это…
Нет, это просто у них что-то… Это национальная такая история. Ну, они так «да», и как бы и хорошо, что… Ну, ты же хочешь, чтобы тебе «да» сказали. Ну, «да».
Это такая человекоориентированность. Да, я тебя не буду расстраивать, тебе скажу «да», но на самом деле я сделаю так, как я считаю нужным.
Да, ну вот как-то так. И вот там монголы там совсем по-другому, еще у них там по-другому, те могут там какой-то тебе задать какой-то запрос, сказать, нам это нужно, да, и потом там 2-3 недели просто трубки не брать, понимаете. А потом звонишь, они как ни в чем не было, да, все, там работаем, поехали дальше. Ну, вот таких моментов каждый там полно там, как бы, и там
китайцы. Это связано с психологией или это этика уже, бизнес-этика и все, что из нее вытекает?
Ну, я думаю, что бизнес-этика, она это как национальная бизнес-этика. То есть в бизнес переходят черты национальные, такие национального характера. То есть они туда переходят, и чтобы вести бизнес успешно с зарубежными компаниями, нужно в первую очередь понять их, вот именно национальные черты, понять, признать, что они такие есть, что это хорошо, и тогда будет, ну, вот это все действует. К сожалению, у нас в России очень мало кто вообще об этом задумывается, особенно среди крупных компаний, корпораций, там ну, вообще всем наплевать. Это такое как бы…
Задумывается над тем, что есть отличие в поведении, в психологии восприятия, в бизнес-этике. Про это мы?
Да, да, да.
И, естественно, в связи с этим бизнес-процессы отличаются. Раз отличается бизнес-этика, отличаются бизнес-процессы. У кого длиннее процесс согласования? Более продолжительный?
Процесс согласования, ну, здесь вот не совсем так. Здесь процесс согласования зависит от того, какая внутрикорпоративная культура. Насколько она, сколько звеньев должен пройти документ, там, сколько лиц, принимающих решения. То есть процесс согласования не всегда напрямую зависит от бизнес-этики.
Безусловно. Это
как бы разная история. Поэтому здесь, если это… Там небольшая компания, быстро есть. Ну, это дальше уже идет как везде.
Дальше ну да, здесь идет. Уже внутреннее зависит от масштаба компании, от коммуникативных всяких.
Да, абсолютно верно. Да.
А если говорить про пермскую специфику бизнеса, она имеет место быть? Вот чем отличаются бизнесмены Перми? Меня, ну, например, сейчас вот поделюсь своим тоже впечатлением.
Да, давайте.
Я работала достаточно долго в Екатеринбурге, и в Москве, и вот в Перми. И меня всегда удивляло, что как раз в Екатеринбурге строили Гринвич, а у нас обсуждали там наличие или отсутствие киосков. Вот эта масштабность меня как бы тогда сильно очень поразила. А вот вы какую видите специфику у пермского бизнеса?
Ну, видите, мне здесь несколько сложновато.
Почему?
Потому что все-таки я как бы сам пермский бизнес в том числе, да, и мне самого себя сложно посмотреть. Но и как вот говорят некоторые там люди, которые из других регионов приезжают, ну, я тоже с этим согласен, что у нас пермские предприниматели, они достаточно такие закрытые. То есть они не очень любят вот эти коллаборации, там, сотрудничество. Более такое закрытая такая история. Да, и откуда, соответственно, меньший уровень масштабности. Ну, потому что если ты закрытый, то тебе сложно...
Масштабироваться, да, кстати, да.
Масштабироваться.
Точно, вот, точно. То есть, если ты, да, если ты там живешь в парадигме сам и только сам, то расширяться очень сложно.
Практически невозможно.
Да. А еще как бы вот мне люди тоже, бизнесмены других регионов, других, да, даже российских регионов, других и зарубежных, говорят о том, что угрюмые. Вот, ну, это, наверное, больше связано с закрытостью.
Вот, ну да, это все вместе идет. То есть у нас как бы угрюмость, как черта наша такая местная, да, понятно, она вызвана, скорее всего, тем, что с нашим климатом как веселым сложно быть постоянно. Холодные какие-то.
Ну, и вы тоже скажете, тогда эскимосы вообще должны быть злюками. Ну, климат, конечно же, влияет, и там Гумилева вспомним и прочих. Климат влияет, но мне кажется, что не определяющую роль.
Ну, здесь все вместе. Накладывается много, мне кажется, всего на эту всю вот нашу такую...
Ну, в общем, все-таки большая степень закрытость, чем в других регионах. Это специфика пермского бизнеса.
Ну, мне кажется, да, из того, что я вот так сталкивался. То...
И это ограничивает все-таки масштабированием бизнеса, да, согласна.
Это ограничивает. Ну, вот у нас, если взять наши, допустим, какие-то, вот взять тот же Ижевск, у них какие-то куча там франшиз, они там что-то куда-то много там двигаются, а у нас из таких, ну, вот если потребительского сектора, да, ну, у нас вот там что-то Red Cup, ну, и то, я не знаю, вышли они за пределы Пермского края или нет.
Кто?
Ну, Red Cup, вот эти, кофейни-то вот это. Red Cup, они тоже, по-моему, не знаю, там, по-моему, не вышли. То есть вот это вот наше...
Да, и наши не выходят, и пускают сюда с трудом.
Ну, вот это и есть закрытость, да, вот это оно все как бы есть. Но так или иначе, когда федеральные сети, они более мощные, это в бизнесе же всегда как бы побеждает тот, кто сильнее. Это рано или поздно они все равно заходят в наш рынок.
Ну, зашли же екатеринбуржцы вон с Эспланадой. Ну, я имею в виду, мол, Эспланада.
Да, ну, так и есть, они все равно заходят, да, все равно заходят, все равно.
Ну, и получили, да, в свой адрес достаточно мощный негатив, то с тем связанный, то с этим, а больше, в большей степени связанный с тем, что свой-чужой принцип очень жестко работает в Перми.
Да, есть такое дело.
А вот если говорить про пермский бизнес, с кем вы больше работаете?
Ну, за все время, конечно, в моей деятельности я с массой предприятий работал. Там,
но это все-таки промышленность в большей степени или там B2C-шный бизнес?
Нет, это только B2B. То есть у меня так сложилось, что я в B2C-секторе практически вообще не работал. То есть у меня был один проект.
То есть ритейл – это не ваша песня?
Нет, это не мое. Нет. Не знаю, я почему-то в B2B, вот мне как-то так сложилось.
Почему? Вот чем B2B отличается, ну, вот именно с позиции бизнес-этики, опять же, да, от B2C? Вот предприниматель в этом секторе и в этом. Вот мое ощущение, что все-таки масштабностью, как бы там ни было. B2C – это все-таки больше купец.
B2C, да, это как бы, ну, это... Получается, что когда, ну, опять же, я говорю, что мне всегда хочется учиться чему-то от моих партнеров, да, и, соответственно, мне хочется работать с компанией, которая там сильнее, больше, круче там моей, для того, чтобы я мог чему-то научиться, да. А если у меня бизнес, да, то я ищу как бы партнера себе там, кто лучше меня, ну, то есть вот так вот.
А это чаще всего именно промышленность, именно B2B.
Да, конечно. То есть понятно, что масса людей есть во многом там более лучше, чем я в каких-то там сферах.
Ну, безусловно, безусловно.
Искать их, бегать по рынку там. И опять же, да, если мы говорим про пермский рынок, у нас люди все-таки такие закрытые, да, и как бы их там выудить из них что-то себе навстречу там, тяжеловато.
Ну, да. Как бы больше у нас проиграл, победил. Вот эта схема работает.
Да.
Хотя странно, странно, то есть там, допустим, 90-е в Свердловской области, они были, в Екатеринбурге были более жесткие, и, казалось бы, они должны по этой схеме выстраивать бизнес, проиграл-выиграл. А они уже достаточно давно играют выиграл-выиграл.
Ну, здесь, вот мое мнение, все очень многое зависит, вот так как я давно занимаюсь там проектами различными, вот потоков, которые идут через регион, то есть Свердловск так или иначе, как некий хаб, через него идут транзитные грузы, через него идут потоки, там больше оживленность сама по себе. Пермь, вот все-таки даже если географически посмотреть на карту, это как бы раз, некий такой отшиб, по большому счету. Ну, там, через нас куда поедешь, только в Соликамск там.
А туда не очень хотят ехать.
Нет, туда не хочет никто ехать, да. Туда только на каторгу едут.
Ну да. А вот если говорить все-таки про бизнес промышленный, есть такие, не знаю, основания предполагать, что все-таки потенциал его там, все-таки в большей степени раскроется в ближайшее время?
Ой.
Тяжело? Тяжелый вопрос.
Нет, вопрос, он не то, что тяжелый, я не знаю, надо ли на него отвечать откровенно.
А, степень откровенно, ну, это как эту громкость регулируете.
Да, на самом деле потенциал промышленности, конечно, у нас огромный, да, огромный. У нас талантливые люди есть, у нас есть ресурсы, у нас есть мощность, у нас есть производственные площадки.
Помните, как ярко звучали, вот, Михаил, еще сейчас, помните, как ярко звучали в свое время там Кузьминецкий, директора там Сазанов, да. Завод Свердлова, там, Сухарев, ПНОС. Вот это же были такие прям мега-монстры, да. В хорошем вот смысле.
Вы отличную тему затронули. Вот я был недавно на форуме там в Бишкеке, экономический форум был. Мы там общались как раз с белорусами. Я познакомился, там люди отвечают за цифровизацию всей Беларуси, и мы как раз на эту тему с ними разговаривали. И самое, что сейчас как бы опасное и самое сложное для развития промышленного потенциала, это как раз то, что те люди, которые могли решать такие задачи, а создание промышленного и развитие промышленного предприятия – это очень сложная задача. У меня было несколько заводов, я понимаю, что такое производство. И таких-то людей, кажется, короче говоря, становится все меньше и меньше. Те, кто были, они уже уходят, а новых у нас никто не воспитал, никто не вырос.
Они уходят или их уходят?
Ну, они просто стареют и уходят. Они стареют, не уходят, потому что, ну, как бы просто люди, человек же он не вечен, он потихоньку, собственно говоря, умирает рано или поздно. Поэтому нет людей, которые бы могли эти задачи решать. Их очень мало, и их никто сейчас как бы даже не призывает к решению этих задач.
Ну хорошо, а вот на заре промышленной революции там, страны Советов, да, ой, тогда СССР,
да.
Тоже ведь не было этих людей, они ведь откуда-то вырастали.
Кстати, я вот недавно как раз это, об этом так озаботился, почитал, тогда четкая была установка на то, что это нужно, и просто покупали американских специалистов, привозили американских специалистов, и они реально помогали нам создавать здесь слой промышленников и таких промышленников, которые могли бы создавать предприятия. То есть брали, покупали компетенции, привозили и форсированно обучали нашу вот молодежь для того, чтобы они могли обучали на практике. То есть брали американского там специалиста, ему там давали команду, он набирал команду там наших советских людей. И они строили завод по технологии американцев. В процессе этого строительства они все это наши ребята осваивали, и чуть-чуть это масштабировалось.
Эту методу использовал и Китай.
Да. Вот.
Ну вот сейчас меня смущает в этой ситуации воспитать. Умение брать на себя ответственность, там, отвечать за принятие решений. То есть тогда же все-таки красные директора, как ни говорит, были, да, такие очень авторитарные. Мы посовещались, и я решил.
А директор другой не может быть, особенно на стадии старта. Иначе это не директор, а иначе
так ничего вот,
не получится.
Я к чему? Воспитать можно вот эти навыки? Умение брать на себя ответственность и отвечать за себя, за предприятие, за риски. Там же двойные риски. Это бизнес, это технологические риски.
Ну, мое какое мнение, что понятно, что у всех людей как бы есть разные базовые какие-то психологические способности. Да? Если там берешь сотню и сотни, там, не знаю, 20 человек, они способны к этому, ты эти 20 человек и дальше там развиваешь. То есть как воронка продаж, условно говоря, то же самое. То есть
набираешь... Воронка воспитания.
Да, пул про пул, и оно вниз валится, как бы, и потом по ходу процесса отсеиваются те туда, те сюда. Кто не готов брать ответственность, они переходят на линейных руководителей, да, каких-то. Ну, то есть каждому человеку в нормальной структуре найдется место там.
Но это мы приходим к социальным лифтам. То есть сейчас очень важно, вот, скажем так, в совокупности, в базовой, да, выбрать тех людей, которые готовы быть промышленными лидерами. Ну, то есть руководителем промышленных предприятий имеют для этого там личностные потенции.
Я думаю, что у нас такие люди есть именно с такими возможностями, с такими потенциями. То есть они у нас богатая страна. В этом и уникальность нашей страны, что несмотря на огромные человеческие потери в результате революции, войн, значит, там ломки строя там, и всего прочего, у нас земля наша, да, постоянно родит талантливых людей. Вот они есть. Вопрос этих лифтов, как их, как это, банки, знаете, там пылесосят деньги с рынка, да, вот по сути дела нашему, значит, государству, да, власти надо пылесосить с рынка вот этих людей, способных на такие, на решение таких задач, и ставить их, давать им возможности. То есть давать им возможности брать на себя ответственность. То есть человек готов взять ответственность, но
А кто это будет делать? Кто бы это мог делать?
В Советском Союзе этим занималось государство. Вот. В России только государство может решать эти задачи. То есть это государственная задача, ее снизу не решить. Значит, на то должна быть воля государева. Если эта воля будет, то тогда как бы, люди найдутся. Вот, а без воли государевой...
Но государство сейчас поддерживает бизнес. Но чаще всего это бизнес... собрал грибы в лесу, высушил, продал.
О, вот насчет государства поддерживает бизнес, я...
Хорошо, мы умалчиваем об этом.
Не понимаю, как делаем государство.
Да, ну потому что... Ну хорошо, вот кто бы и как бы все-таки... Вот мне непонятно, как этих людей можно все-таки вычленять. Тогда же, помните, этим занимался там в какой-то степени... Пионерия, комсомол и так далее. Если уже брать более такой поздний этап.
Не... Ну, система была выстроена. Но уже в позднем этапе, кстати говоря, это уже стало умирать потихоньку.
Да-да-да. А социальный лифт вначале был. То есть реально человек мог очень хорошо подняться через комсомольскую организацию, показав себя там ярким лидером. Понятно, что не без издержек и тогда было, да, но, тем не менее, лифт работал. Сейчас выпускник технического вуза, даже если он увлечен, реально увлечен вот этим там, технологическими всеми аспектами, у него есть возможность?
Ну, на мой взгляд, единственный путь, который есть сейчас для человека, это как раз заниматься предпринимательством. То есть берешь, если ты такой активный, у тебя есть потенциал, и делай что-нибудь сам, там, невзирая ни на все, на помощь государству, ни на помощь государству, там, ни на какие там препятствия, сложности, если у тебя есть там, желание брать ответственность и есть там, стремление к чему-то, ну, бери, занимайся предпринимательством и делай.
Да, вам возразят, для того, чтобы заниматься своим делом, нужны деньги. Ну да, есть у меня знания, есть у меня там, воля к победе, мне нужны деньги.
Ну, вообще, как бы вот классика жанра, да, и вот у меня есть друг тоже, там, владелец Локобанка, он так мне на эту тему, мы с ним когда-то обсуждали, он как бы говорит, сначала должна быть идея, потом должна быть команда, а потом должны быть деньги. То есть деньги – это последняя история для того, чтобы заняться предпринимательством.
То есть деньги будут, когда будет идея, будет команда, деньги придут?
Да, они придут всегда, 100% вообще, однозначно. Сколько, ну, и, допустим, взять меня, я же, ну, из простой, там, не знаю, у меня папа инженер, мама медик, да, там, 89-й год я поступил в университет, там, в 94-м закончил. Ну, откуда у меня деньги были, извините меня, в то время? Их не было денег вообще-то ни у кого. Вот. И ничего же, как бы, стал заниматься предпринимательством так или иначе, там, тихонько-тихонько, там, чего-то там добился в своей жизни. Поэтому деньги здесь далеко не важны. Деньги так не ходят туда, куда они, где они нужны.
Угу.
Деньги – это не главное.
Делаешь, что должно.
Да, так же, как и поддержка государства, это не важно. Важно твое личное желание и смелость. Вот. Есть у тебя смелость и желание, и давай действуй.
Угу. Ну что ж, к сожалению, время нашей программы подходит к концу, хотя тема, которую мы затронули, достаточно глубокая. А в завершении, вот раз мы уж сегодня так активно ссылались на Талиба, то и в завершении приведу его цитату. «Предприниматели – это герои нашего общества. Они терпят неудачи за всех остальных. Когда молодые люди, желающие помочь человечеству, спрашивают меня, ну, Талиб пишет, что я должен делать, если я хочу, чтобы стало меньше бедных, если я хочу спасти мир, Талиб предлагает следующие вещи. Не выставлять добродетель на показ, не гнаться за рентой, заняться бизнесом, рискните своим благополучием, пишет Талиб, откройте свое дело, да, рискните, и если станете богатыми, щедро тратьте деньги на других. Нам нужны люди, которые принимают на себя риск. Открыть свое дело – это отличный выход, пишет Талиб. Вы участвуете в экономической активности, не навязывая экономике масштабных изменений. Храбрость принятия риска – это наивысший добродетель. Нам нужны предприниматели. Так говорит Талиб. Программа «Открытый бизнес» завершает свой эфир. Напомню, что гостем программы сегодня был Михаил Анисимов, предприниматель с 1994 года. Михаил, спасибо вам большое за откровенный разговор.
Спасибо вам, Наталья, за то, что пригласили. Мне было очень интересно поделиться своими взглядами.
Автор и ведущая программы Наталья Летаева, бизнес-коуч, бизнес-консультант. До встречи со всеми через неделю.